Мы сейчас будем изучать Слово Божье. Я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной послание к Титу. Я вам скажу, какую главу и текст. Но я хочу напомнить, или я хочу попросить вас, чтобы вы вспомнили, о чем мы в прошлый раз говорили. О Боге, правильно, из Библии конкретней. Да, уже Наташа вспомнила текст и уже вспомнили даже тему. Евангелие благодати. Друзья, вот что я хочу сказать. Не почувствуйте, что я вас кормлю подсохшим хлебом. Как будто бы вот одно и то же. Если мы упустим глубину и фундамент Евангелия, и Евангелия благодати, наша христианская практическая жизнь, она пойдет в кривь. Каждый будет сам себе богослов. Каждый будет сам себе царь и Бог в своем разуме, если не будет четко выстроенной библейской последовательности. Вот почему мы должны напоминать друг другу, о чем говорил Павел в Ефесскую церковь, показывая путь, как вы спаслись, что с вами было до того, когда вы уверовали. Если вы думаете, что вы были благородными людьми, то это исключительно с вашей точки зрения. Вы сами себе давали эту оценку. Если вы видели, что кто-то рядышком с вами живет хуже, и в каких-то стандартах он заслуживал бы больше наказания, чем вы, исключительно ваша оценка. Когда Бог смотрит на человека, и Он четко дает ему описание, кто он по-настоящему, Он говорит прямо, нелицеприятно и точно, духовно мертвые. Можете спорить с Богом. Это Его слово. Духовно мертвые. И мы говорили, что духовно мертвый человек, он не может захотеть жить, он не может захотеть проявлять какую-то там добродетель или поклоняться Богу, и все, что с этим связано. И вот мы видели, благодатью вы спасены через веру, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Всякий человек, он должен просто со смирением принять этот Божий дар. Мы остановились с вами на 10 стихе, где сказано «Ибо мы его творение», то есть мы его поэма, мы его вот этот шедевр, который Бог создал, точно так же, как Он создал из ничего все, из тьмы свет, из, я использую это слово, из смерти, отсутствия жизни, проявления, то, что могло бы вот назвать проявлением, создал настоящее проявление и жизнь. Точно так же, такое же триумфальное действие Он совершил с нашими душами. И мы не можем не сказать или не заметить, что Бог ничего не делает сегодня с нами или вокруг нас. Самый величественный Божий акт – это преображение мертвых сердец, когда из камня Он делает плоть. Мы восхищаемся, когда Бог воскрешал людей из мертвых, Лазаря там, или других людей, но это не меньшее чудо, это точно такое же чудо. Вот я хочу сегодня продолжить, друзья, чтобы мы не просто остановились на том, что благодать сделала в нашей жизни – спасая нас, но чтобы мы посмотрели на продолжающие действия Божьей благодати в практической нашей жизни, я думаю, что для многих из нас это будет полезно. Так, вторая глава послания Титу. Прочитаем с 11 по 14 стих. Титу, вторая глава, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». То, что сегодня делает Слово Божие с нашими сердцами, это потрясающее действие, преображающее славы верующих людях, которых Он продолжает писать вот этот вот шедевр. Может быть, на обратной стороне этой канвы мы видим и узелки, и торчащие в разные стороны нитки, все такое бесформенное, непонятное, запутанное. Но мы должны помнить, придет тот день, когда Он эту картину развернет, и мы увидим, что Он писал с этой стороны. что он делал. Тогда мы поймем, почему эти черные нити были в моей жизни. И как они украшают всю красоту того, что задумал Господь. Обратите внимание, друзья, что Павел, когда пишет церквям, я подразумеваю, что это были уже зрелые церкви, у них уже были свои пасторы, и они нуждались в этом постоянном наставлении. Потому что, живя во плоти человеческой, нас иногда может заносить в разные стороны. Я удивляюсь, как хорошее может стать плохим. Общаясь с людьми, может быть, я очень аккуратно скажу, я знаком с одной семьей, где они давным-давно уже в браке, у них взрослые дети. И там грозит развод. Я недавно общался с этим братом. Вот что он говорит. Бог же искупил мой этот грех. Я же прощен. И у меня мгновенно вот просто внутри начинает искрить. Вот провода где-то там замыкаются. И я не могу понять. Неужели для этого и было искупление? Чтобы ты понимал широкие границы, что ты будешь делать что-то, и тебе за это ничего не будет. Поэтому нас заносят. Поэтому мы берем хорошее и можем его превратить во что-то плохое, в какие-то ужасные последствия. Так вот, когда мы только лишь рассматриваем спасительную благодать, когда лишь мы только созерцаем то, что мы из мертвых стали живыми, и Бог охраняет нас, Дух Божий позаботился, чтобы церкви знали, что благодать не просто спасает, а благодать преображает. Ну, давайте мы с вами по этому тексту пройдем. Раз он перед нами есть такой, какой он есть, хотя хотел бы больше сосредоточиться уже с 12 стиха. Но смотрите, я думаю, будет полезным снова нам обратить внимание. Павел говорит, что явилась благодать Божья. Явилась подразумевает то, что этой благодати или такой благодати не было. И Божья благодать – это не просто действие Бога со стороны щедрого человека или там щедрого царя, который вот оказывает милость какому-то бедному или несчастному. В данном случае явилась, нужно подразумевать, как явилась личность. Иисус Христос, будучи Богом, Он и был явлен как воплощенная благодать. Друзья, помните об этом. Благодать – это не просто механизм, который работает в этой сложной системе. Благодать воплощенная – это сам Христос. Я вам прочитаю несколько текстов. Луки 2, 28, 30. Не листайте, просто послушайте. Вот когда младенца Христа родители принесли в храм, помните, кто его встретил? Или один из тех, кто в Библии записан? Симеон, дедушка такой, старец Симеон. Что он говорит? «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Вот оно. «Ибо видели очи мои спасение твое». Что он видел? Крест? Видел воскресение? Видел искупление? В личности вот этого маленького человечка, который должен был потом стать мужчиной, он говорит, мои глаза видели. Почему видели? Потому что явилась эта благодать. Это потрясающее утверждение. Еще один текст. Если вернуться в Ветхий Завет, Исаия, 40 глава, 5 стих. Он говорит о воплощенном Божьем Сыне, что узрит всякая плоть спасение Божье. А увидит спасение не просто как понимание преображенных людей в жизни общества, а саму личность. Еще один текст из Нового Завета. Апостол Иоанн провозглашает вот эту вот воплощенную благодать, когда он говорит, 1 глава, 14 стих, «Слово стало плотью». И он продолжает, «обитала с нами полная благодати и истины». И вот эта фраза, мы видели его. Мы видели эту благодать. Видели славу, как единородного от Отца. 16 стих. «И от полноты его все мы приняли благодать на благодать». Поэтому, когда Павел начинает вот этим ключиком открывать дверь к сознанию верующих, вы должны приготовиться. Сейчас он будет говорить о той благодати, которая эффективна не просто в вопросе спасения, но в вопросе освящения, в вопросе практической жизни. Кратенько дайте определение благодати. Как вы понимаете, если сейчас говорить не о Христе, а о благодати, как направленной к нам. Некоторые богословы говорят, что милость – это понимание, направленное к человеку, который нуждается в помощи и не может сам себя обеспечить, ему нужно проявить милость. Благодать направлена к человеку, который заслуживает наказания и не получает его, а получает благо. Очень близко. Если вы в Новом Завете будете читать, мы будем видеть, что мы спасены милостью, спасены благодатью. Это синонимы, очень близкие по значению. Вот. Но все-таки у них есть свои оттенки. Кроме этого, когда Павел говорит, что явилась эта благодать в личности Христа, он говорит, что это Божья благодать. Это источник этой благодати Бог. Это не погода, о которой мы говорим, о, благодать сегодня. Или когда дождик прошел, свежий воздух, хорошо так. Или выспались, утром потянулись, зевнули так смачно. И говорите, благодать. Бог – источник этой благодати. Я хочу, чтобы мы, если у вас Титу открыто, посмотрите 3 главу 4 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, по Своей милости, баней или омовением возрождения и обновлением Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы мы, оправдавшись Его благодатью, по упованию соделались наследниками вечной жизни». Вы видите равновесие с тем, что мы читали в прошлый раз в Ефесянам во 2 главе. «Были мертвы, Он возродил нас». Благодатью вы спасены. Я хочу еще остановиться вот на том, что в нашем тексте есть. Благодать явилась спасительная всем людям. Всем без исключения или всем без различия? А этот маленький экзамен. Вы понимаете эту терминологию? Всем без исключения, то есть это буквально каждому живущему на земле. Начиная от первого грешника в семье Адама и Евы, Каина, потом других известных грешников. Слышали они Евангелие или не слышали, абсолютно все люди, которые жили. Сложность заключается в том, что спасение, мы даем неправильное тогда определение. Если в спасении мы включаем искупление, прощение грехов, усыновление, примирение, духовные дары, близость с Богом, гарантия, запечатление Духом Святым. Вот в этом коротеньком формате слова «искупление» или «спасение», то тогда ад должен существовать исключительно для сатаны и его падших ангелов. Но если мы понимаем, что спасение дано всем народам, всем социальным сословиям, всем категориям людей, мужчины, женщины, дети, старики, этнические оттенки, Израиль и язычники, вот тогда это слово подходит всем. Либо мы приходим к универсализму и говорим, что Христос умер за всех, либо мы понимаем, что Он умер за тех, кто уверует, за тех, кто примет Его верой. Вот в нашем тексте Павел показывает, или в Павловом тексте он нам показывает, что Христос, Он не просто умер за Израиль, Он умер за мир, возлюбил Бог так мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, друзья, вот мы говорим сейчас, 12 стих, обратите внимание, что благодать, кроме того, что она спасает, она учит. Я посмотрел в греческом слове, в греческом оригинале слово «научает». Это очень интересное слово, которое можно было бы перевести как «дисциплинирует», «воспитывает». Слово, которое указывает на цель, которую поставили, и цель эта будет достигнута. Это подобно тренеру, когда вы приходите, не знаю, там, в спортзал или в шахматный клуб, когда он не просто вот, показал вам доску, да, и показал квадратики, что они значат. А он шаг за шагом начинает объяснять действия тех или иных фигур, и он потом ожидает, что вы научитесь не просто правильно ставить, но вы научитесь выигрывать. Точно так же научающая благодать, она нацелена на то, чтобы достигнуть в нас красивые перемены в нашей жизни, чтобы мы были похожи на нашего Искупителя. Поднимите руку, кто знает, что вот научение о благодати сегодня существует просто ожесточенные нападки. Научение о благодати – нападки. Атаки. О, я закрываю тогда этот текст. Сейчас будет конкретнее, да? Но я уже намекнул в самом начале, что когда люди слышат, что ты спасен по благодати, и Бог тебя хранит, сразу же делают брешь вот в этой стене и говорят, ну тогда ты можешь вылазить через эту брешь и делать все, что хочешь, тебе за это ничего не будет. Из-за этого, говорят, учение о благодати, я процитирую некоторых людей, они говорят, это сатанинское учение. Еще в Едеме сказал сатана, что не умрете. Он пообещал людям то, чего Бог запретил. Понимаете, они перекручивают Писание. И, возможно, на негативных примерах некоторых христиан, которые разводятся, которые отступают, которые в силу разных причин отворачиваются в следовании за Христом на каком-то этапе и говорят, смотрите, потерял спасение. А если с ним поговорить, он скажет, я спасен по благодати. И вот люди боятся этого учения. Но мы не должны считать и думать, что это учение, оно вот где-то родилось в наш период, в наше время. Я вам процитирую два отрывка. Это древнее оружие сатаны против этой доктрины. Мы должны ясно понимать, что он будет атаковать это учение для того, чтобы человек спасался через закон, освящался через закон, служил Богу по закону в себе, а не по закону благодати. И вот Римлянам 3:8, запомните этот текст. Павел с этим сталкивался. Вот что он говорит, цитирует тех, кто обвинял. «Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас, смотрите, злословят это, хулят, проклинают и говорят, будто бы мы так учим». Что с этими людьми? Праведен суд на таковых. Я вам объясню, может быть, на примере детской такой иллюстрации. Когда ребенок заболел, у него температура, ему плохо, или ножку сломал, или ручку сломал на летних каникулах, или что-то такое, он сидит дома, он лежит в постельке. Он замечает, что это особый период, когда папа и мама по-особому обращают на него внимание. Покупают ему все, что он хочет, дают ему возможность посмотреть телевизор столько, сколько он хочет, или там в интернете побыть. Вот выполняют для него абсолютно все, что он хочет. Родителям жалко этого ребенка. Если этот ребенок умный и находчивый, он каждый месяц будет вот так вот себе делать. Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Улавливаете? И вот некоторые люди думали, чем глубже ты кувыркнешься в грех, тем вот эта вот огромная Божья благодать, она должна преодолеть эту яму и вытащить тебя оттуда. Павел продолжает. 6 глава Римлянам, 1 стих. Что же скажем? Он просто полемизирует с этими людьми. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И его ответ – ни в коем случае, никак нет, да не будет этого. Это категорическое двойное отрицание. Друзья, поэтому, если на вашем пути повстречались такие люди, которые извращают благодать в повод к распутству, не приписывайте это к учению благодати всем остальным, к учению Павла, к учению Писания. Это их личная доктрина, это их личное понимание. И Павел говорит, суд на таковых, которые извращают, искажают, портят, бесславят имя Христа, разрушают свидетельство Евангелия. Вот почему это послание, о котором Павел говорит, оно необходимо, чтобы люди видели, что благодать, она не просто спасает, но она учит. И в этом научении есть цель. Помните послание к евреям, 12 главу, мы недавно с вами на молитвенном рассматривали? Там сказано в первой стихе, как нам следовать за Христом, чтобы мы прошли это поприще. И потом автор говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь в борьбе против греха. И очень сложный текст для некоторых людей, когда сказано, отец Бог кого любит, того что? Наказывает. И там вот слово «пойди», отсюда мы имеем педагогика. То есть воспитание. Наказывать не значит просто бить и испытывать наслаждение того, что я тебя поймал, и ты сейчас заработал, и получил по полной. Воспитательные методы. Теперь смотрите. Всякий, кто закрывает свои уши от этого наставления, научающая благодать, она будет работать независимо от того, послушны вы или непослушны. Бог достигнет. Если ваши уши закрыты, Он откроет. Если ваша спина не сгибается перед Ним в покорности, Он ее согнет. Если коленки не сгибаются в смирении, Он это сделает. Ради любви к своим детям. Только напомню, не буду возвращаться, тот же самый Давид, который согрешил с Версавией, который много месяцев жил комфортно, я думаю, что комфортно, понимая, что все мне можно, и мне за это ничего не будет. Его сердце молчало. Нужен был извне какой-то человек, который должен был ему раскрыть. Давид, у тебя проблемы. Бог не отверг Давида, продолжал работать с ним. Но все годы жизни Давиду было очень больно. Я уверен, он проклинал этот день. Он проклинал абсолютно всю ту беспечность, в которую он попал или стал жертвой этого. Но Бог не отверг его. Он не судил себя, он не работал над своим сердцем. Бог взялся за него и привел к этому знаменателю. Поэтому Божья искупительная благодать, она не просто дает святость, она производит внутри человека святость и желание. Я две цитаты хочу, друзья, вам прочитать. Первая цитата Спержена. Кстати, когда я уверовал в нашей церкви, мне сразу сказали, будь предельно внимательным к проповедям Спержена. Мне это иностранное слово «спержен», вот оно резало слух. Я понимал, что там что-то сокрыто такое вот коварное, там смесь истины с ложью, там что-то такое, что я вот единственную книжечку, маленькая брошюрка, которая была, дверь его дома открыта, это в 91-м году, наверное, вот, когда первые экземпляры переведены были на русский язык, я прочитал, в принципе, я ничего там ужасного не заметил. Я, наоборот, как-то почувствовал вот, ясность Писания, хорошее объяснение того, как можно прийти к Богу. Но меня предупредили. Я теперь понимаю, почему предупреждали. Потому что богословие Спержена не совпадало с богословием вот, нашей церкви. Но зато все гордились. Спержен Баптист. Король проповедников. Но осторожно. Вот цитата его. «Человек может искать учений и обещаний Божьих, но при этом быть невозрожденным». Улавливаете? Людям может нравиться книга притчи, мудрость. Как жить? Правильно, воспитывать детей. Я вот просто комментирую чуть-чуть, хотя цитаты не нужно комментировать. То есть невозрожденный человек, он может искать того, что в Библии есть, учение и обещание Божье. «Не покину тебя, не оставлю. Ты дорог в очах моих» и многие другие тексты, которые приятны. Смотрите, но при этом быть невозрожденным. Поиск же повелений или заповедей Господних – вернейший знак – благодати в сердце. Прокомментировать? Но возрожденный человек, он не будет искать обещаний. В его сердце будет желание исполнять его волю. Желать познавать заповеди и исполняя их, угождать Богу. Разница огромная. Это то, что апостол Петр писал в своем послании против лжеучителей, которые возвеличивали Христа как Спасителя, но отвергали Его как Господа. И, кстати, это единственное послание, где вот это словосочетание «Господь» и «Спаситель» или «Спаситель» и «Господь» в одной связке находится. Нигде больше этого нет. Либо Господь отдельно сказано, либо Спаситель Христос. Петр же против лжеучителей использует эту фразу. Если он для вас Спаситель, то он должен быть и Господом. Невозможно его разделить на две части. Невозможно восхищаться спасением, даром благодати и по благодати не следовать за ним, чтобы не быть послушным Господу. Вот вам эти примеры, практически житейские. А что, благодать не искупила все мои грехи? А у меня вопрос здесь. Если она искупила твои грехи, то почему у тебя нет послушания господству Христа, следования за ним? Если в этой видимой части этого нет, то, возможно, и первой невидимой части не было. Ты себе придумал это. Тебе это просто нравится. Вот такая цитата Спержена. Джона МакАртура цитата. Я не буду ее комментировать. Человек, который не очищен от греха, не может утверждать, что он спасен от греха. Эти истины двойники имеют значимость не только в отношении личного спасения, но и в отношении проповеди Евангелия всему миру. Если Бог не способен сохранить верующего спасенным или очистить жизнь верующего человека после спасения, то ему, то есть Богу, нечем продемонстрировать свою спасающую благодать погибающему и осужденному миру. Итак, мы подошли с вами к тому, что Писание открывает нам, чему благодать нас учит. Первое – отвергать грех. Отвергать грех. Тоже греческое слово «отвергать», оно указывает на сознательное уклонение от всего того, что греховно. Возрожденный человек, у него уже есть способность отличать добро от зла, ложь от истины или истину от лжи, примеси все эти. Поэтому отвергать грех – это не просто понимать, но способность сопротивляться этому. И вот Павел перечисляет вот эти категории или сферы греха, которые очень распространены, я скажу, в жизни церкви, в жизни верующих людей, потому что мы обитаем в нашем теле, в нашей неискупленной плоти. Итак, первое – в отвержении греха. Что Павел говорит? Какое слово вы находите в тексте? Посмотрите в текст, не на меня. Нечестие. Отвергать нечестие. Если бы этого нечестия в нас не было, то нечего было бы и отвергать. Это подразумевает, что оно так или иначе может проявляться в нашей жизни. Слово «нечестие» – очень широкий диапазон разных наборов греховных, которые входят сюда, ну, множество дел плоти. Я просто хочу прочитать Галатам из 5 главы, с 19 стиха. И вы поймете, вы себя где-то там увидите, мы себя где-то здесь увидим, что так или иначе оно проявляется в нашей жизни. Вот это нечестие. Если вы помните весь контекст послания Галатам, то Павел говорит, поступайте по духу, к другой церкви, но с той же мыслью, и вы не будете исполнять страстей или вожделений плоти. И он перечисляет, дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Павел понимал, что не могу все перечислить. Все, что в этой плоскости, это относится к категории нечестия. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так, или чтобы вы понимали, у кого-то может быть очень чувствительная совесть, вы сегодня с кем-то поссорились, или пока сюда доехали, вы позавидовали сестры какой-то женщине, увидели сумочку, или, не знаю, там, прическу, или еще что-нибудь, и вы думаете, все, это проповедь против меня, Бог сейчас меня размажет. Смотрите, поступающие так, то есть те, кто живут в этом, те, кому нравится это, те, у кого это образ жизни, Павел говорит, предупреждаю, поступающий так или живущий так, Царствие Божьего не наследует. Вот отвергать с нечестием – это борьба, которую мы должны делать, категорическое подавление, да, вот любого проявления похоти плоти. Я вам прочитаю еще один текст, и мы еще чуть-чуть поразмышляем здесь. Римлянам 6:16. Друзья, записывайте эти тексты, я уверен, что они вам пригодятся, говоря или думая об этой теме. Вот что Павел столичных верующих наставляет римлян, обращенных ко Христу. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Это не евангелизационная проповедь, это обращение к верующим людям. Вот вы понимаете эту схему, чтобы плоть и грех и нечестие, которое в нас живет, вживлено, а мы от нее никогда не избавимся, чтобы она не проявляла. Есть один хороший способ. В этом же послании к Римлянам в 6 главе. Эту плоть не нужно кормить. Все. Как только попадает для нее ее пища, она сквозь бетон вылезет. Если вы месяцами держали, вот, скажем, этот мяч борьбы с похотью под водой большой, есть тенденция, что он выпрыгнет. Или как мыло, да, твердое, когда вы моете, оно выскальзывает. Вот что-то с нашей плотью. Когда вы ее не кормите, а ведь вы знаете, Писание говорит, да, Иаков говорит, что каждый искушается и обольщается чем? Похотью соседа. Собственной похотью. Что мы сразу думаем? Похоть. Пьянство, блуд, воровство. Да ничего подобного. Это все имеет место. Но есть вот эти червячки, которые внутри незаметны для нас. И они найдут доступ по поводу, как получить эту пищу и вылезти наружу. И причинить боль и страдания. Поэтому каждый из нас знает, куда ему ходить, куда ему не ходить. С кем общаться, что читать, что смотреть, что нюхать, что не нюхать. У нас были люди в церкви, да, которые после хлебопреломления вот просто глоточек вина сделал и месяц или два месяца его просто не было. Вот ради таких людей нужно было делать сок или отдельно ему что-то там, не знаю, вот чтобы человек, вот представляете, он просто был зависим от этого, он просто запах вина чувствовал, и его уносило. Дальше. Сражение, кроме нечестия, Павел говорит, мирские похоти. Если вы помните прошлую проповедь, мы говорили, что наша плоть, мир и сатана – это те враги, которые держат мертвого человека в мертвой хватке. Даже он не вылезет. Но я повторю, что мы с собой, будучи возрожденными, приносим шлейф всего того, что есть в нашей плоти и в мирских похотях. Это тот целый арсенал греха, который есть в этом мире. Если проблемы плоти, они изнутри нас атакуют, то проблемы мира, они атакуют нас откуда? Снаружи. Мы знаем это. Мне, честно говоря, хотелось бы вот для сравнения, вот в машину времени, да, заглянуть, какие искушения были в тот период у этих людей? Вот в чем у них были проблемы? А? У кого-то колесница есть, у кого-то нет. В принципе, а что, то же самое и сейчас. Многоженство. Серьезное искушение. Я думаю, если бы не знаю, там, верующего из Рима воскресить, те, кто были в библейский период, и чтобы пожил год где-то вот в нашем контексте, поездил по церквям, по миру, посмотрел, я думаю, сказал бы, умертвите меня опять. Чтобы он, я имею в виду, еще телевизор посмотрел, интернет, увидел, да, вот чем живет мир, ценности какие. В принципе, плоть не изменилась. Изменяются игрушки, изменяются внешние раздражители, факторы, которые опустошают веру или атакуют веру. Вот почему Иоанн, обобщая, говорит, не любите мира и не того, что в мире. Здесь речь не идет, не любите деревья, природу, кошечек, собачек. Не любите мира как систему ценностей. Не любите этот мир как принцип, по которым он существует. И мы обязаны не любить. Всякий, кто любит мир. Что вы помните из этого текста? Это не от Отца, и в том нет любви Отче. Теперь обратная сторона монеты. Если Павел говорит, что нам нужно отвергать, кстати, заметьте, принципы верующего человека, возрожденного человека. Он знает, от чего он убегает. И он знает, к чему он стремится. Так Павел говорит, убегайте или отвергайте грех, нечестие, мирские похоти и живите свято. Первое у нас было отвергать грех, второе – жить свято. И вот как там Павел перечислял категории того, с чем сражаться, так и здесь он говорит, что должно быть отличительной характеристикой живущего по благодати возрожденного человека. Первое, что мы находим в тексте? Целомудренно. Очень тоже интересное греческое слово. Я его озвучу, можете запомнить. Сафронос. Все посмотрели на Таню Сафрошкину. Да, я иногда говорю, что Таня, у тебя очень греческая библейская фамилия с хорошим таким корнем этого слова мудрость. Но если его чуть-чуть распаковать, это слово, то оно значит быть в здравом уме. Целомудрие, то есть целостная мудрость, здравый ум. Это способность ума контролировать обстоятельства. Это то состояние, когда никто вас не может сбить с толку чем-либо, когда-либо. Я вам тоже приведу пример из контекста нашей церкви. Много лет назад, наверное, может быть, в начале 2000-х, когда появилось кабельное телевидение, и вот на сцену всех проповедников выпустили, и там крутили все, кто платил деньги. Вот на Западе известный, у нас еще не был известный, Кеннет Копланд. Слышали такого человека? Это реальный еретик. Он называет себя Богом, и вот много других вещей, где он принижает божественность Христа. Я уже не буду дальше говорить о нем, но некоторые люди из нашей церкви подходили мне и говорили, я регулярно смотрю проповеди Кеннета Копланда, и мне так нравится. Я посмотрел, послушал, и я понял, что там, кроме... Понятное дело, что он в открытую на телевидении не будет заявлять, что он Бог, но в каких-то эксклюзивах, в книгах или еще в чем-то это есть. Вы можете просто найти, я не придумываю против этого человека то, чего нет или он открыто не говорит. Но там, в этой псевдохристианском таком движении, заложено движение к процветанию, здоровью, успеху, богатству, ко всему чему угодно, чего требует плоть. И вот люди без здравомыслия, без разбора хватают с прилавка все то, что жуется, пичкают себя. Потом проблема несварение. Либо понос, либо золотуха. Я этого человека предупредил. Это ложный учитель. Это скользкий путь. Будут проблемы. И так произошло. Сегодня этих людей нет в церкви. К сожалению. Когда я встречался с этими людьми, нетрудно догадаться, о чем они больше всего говорили. Что Бог благословляет или помогает иметь финансы, иметь это, здоровье, то перечисляет. Я понимаю, что вот вы попали на этот крючок. Благоразумный человек, или то, о чем Павел говорит, вот это слово целомудренный, да, вот Софронос, тот, который в здравом уме, он сразу, приученный навыком истины, поймет фальшивку. Ему не надо знать все культы, ему не надо знать абсолютно все какие-то ереси. Он знает Писание, и его ум сразу же пошлет сигнал, здесь какая-то опасность. Поэтому Павел говорит, жить свято – это жить целомудренно, потому что наш менталитет или наше мышление, от чего начинается наше покаяние, перемена мышления, оно детонирует абсолютно все эффекты нашей жизни, вызывает у нас чувства, а потом эти чувства влияют на нашу волю, и мы уже делаем то, что вот сюда это пришло. Поэтому все начинается с нашего разума. Поэтому Павел говорит, быть благоразумным, думать о том, что угодно Богу, и быть способным исполнять это. И это истина Писания, которая способна нас наполнять этой силой. Следующее, о чем Павел говорит, это жить праведно. И это, скорее всего, указывает на правильную жизнь в горизонтали. Тогда, когда мы умеем правильно функционировать между собой. Там есть истина, там есть порядок, там есть гармония, там есть любовь, уважение, забота. Там есть целый набор красивых проявлений жизни, жить праведно. Да, оно имеет в себе смысл святости и чистоты. Но вот все-таки оно несет оттенок вот, горизонтали. Павел в послании к Ефесянам, 4 главе, он говорит, отвергнув ложь, говорите истину друг другу. Помните? Если стиль вашей жизни был в том, что вы всех накалывали, всех обманывали, достигали свои цели какими-то такими путями, если вы были торговцем на рынке, и ваши гири были высверлены внутри, и вот там можно было увидеть, что это полкилограмма или килограмм, но они были 700 грамм, это ложь. Вы не должны так поступать. Если вы продавали молоко и разбавляли водой, вы не должны это делать. Если вы продавали вино и разбавляли водой, вы не должны это делать впредь. Если вы говорили одно, подразумевали другое, вы не должны это делать. Вот что значит праведная жизнь в отношениях друг с другом. Когда человек без опасения, живущий или контактирующий с вами, он понимает, этот человек сказал, и он говорит то, что сказал. Это очень ценно. Кто крал, впредь не кради. Но труди своими руками, чтобы уделять было нуждающимся. Вот это горизонталь. Вы понимаете, что если человек просто говорит, что я спасен по благодати, но всего этого нет в жизни, его ум наполнен соломой этого мира, Библию читает раз в неделю, и то он слышит ее, когда в воскресенье читают, а все остальное время он проводит непонятно зачем и в чем. Можно ли ожидать от этого человека или думать о том, что он верующий, если его сердце не тянется? Я уверен, что вы со мной согласитесь, что когда вы пережили настоящее возрождение, вам не нужно было говорить, итак, брат или сестра, читай Библию. Наоборот, вы говорили, а как читать Библию? Как понимать ее? Вот просто теперь первое, что я хочу делать или всегда хочу делать, познавать, кто Бог. Это настолько естественно и желанно для нового человека, для новой души, потому что мы спасены Словом, и Дух Святой, и Слово – это одно и то же. Или они неразделимы. Он возродил через Слово, и Он будет помогать, чтобы это Слово функционировало в нашей жизни. Поэтому наш ум должен быть наполнен этим Словом Божьим. Улавливаете? Спасение очень хорошо, но оно должно быть видимо. Эта благодать должна выражаться в практической жизни. То, что правильно, то, что свято, то, что чисто. Дальше Павел продолжает говорить, чтобы жили благочестиво. Вот здесь можно увидеть, что речь идет о вертикальных отношениях с Богом. Мы можем иметь очень хорошие отношения друг с другом. И некоторые церкви, так называемые общины, они живут в силу того, что у них хорошее общение между собой. У них пикники, у них концерты, у них дружба, у них радость, все это. Но это, вот эта витрина, она ничего не говорит о личных отношениях человека с Богом. Когда речь идет о благочестии, то речь идет уже о святости, которую принес Бог в жизнь человека. И человек в послушании своем проявляет это. На прошлой неделе, я думаю, те, кто ездит сейчас за рулем, особенно в этот летний период, когда гостей понаехало очень много, понаехало не в плохом смысле слова, я его использую, потому что приехало. Вот. Некоторые, не зная ни разметок, ни направлений, вот ведут себя, скажем, неадекватно, иногда невоспитанно. Вот у меня была такая ситуация, я там не буду подробно рассказывать, когда я не должен был пропускать этого человека, потому что за мной уже была колонна, а он с левого запрещенного ряда лез в узенькую такую полосочку, где все вот так вот ехали. И потом этот человек все-таки за мной вклинился, и то, что я в зеркало видел, жесты, жонглеры в цирке отдыхают. Потом еще открылось окошко, но благо у меня были закрыты, я не слышал в свой адрес ни проклятия, ничего того, что там было. Я внутри вот так вот наполнился. Естественно, реакция плоти. Я сейчас тебя догоню, прижму, выйду и воспитаю. Я буду прав в своих глазах. Я потом понял. Он видит меня. Он видит эти хулиганские задатки или проявления доказать, воспитать, наказать, чтобы было больно, наказать, чтобы мне было хорошо, вот сделать такое. Я мгновенно себя оправдал. Мгновенно себя оправдал. Да, если человек был неправ, я уже думал, вот эта Нагорная проповедь, ударили тебя в одну щеку, да? Подставь другую. Я подумал, если бы вот этот человек меня подрезал, вышел бы вот так вот. Я бы стал так. Мне даже в голову это не пришло в этот момент. Все, что пришло сюда, это чувство плоти. Доказать, разобраться и воспитать человека. И в этот момент вот это мое обращенное сердце, им обращенное сердце, начало работать, и мне стало стыдно. Я не проявил себя как свет и соль, не проявил себя как человек, который должен был. Ну, надо было вот чуть прижать, ну, пусть себе едет. И все. Детали. Я знаю, что сейчас бы здесь выстроилась очередь рассказывать о своих реакциях и мелких таких конфликтах, с которыми мы сталкиваемся регулярно, по много раз. Но живое сердце, оно живо отреагирует не на то, что люди ценят и доказывают. Может быть, кто-то бы мне сказал, молодец, вот так ты сделал, не пустил. Или не молодец, потому что до конца не решил этот вопрос. Но меня мнение людей не интересует. И мнение моей плоти. Меня интересует мнение моего отца. Вот что значит жить благочестиво. Это иметь эти близкие отношения с Небесным Отцом. Поэтому мы спасены, друзья, для того, чтобы Бог мог через нас показать вот эту спасающую благодать и научающую благодать в практической жизни. Одно от другого невозможно оторвать, невозможно отклеить. Поэтому, когда кто-то из людей утверждает, что он спасен благодатью, но в практической жизни она не выражается, я не буду повторяться, не выражается в чем и в чем она должна выражаться, то можно поставить большой вопрос, а спасен ли ты? Мы продвигаемся, 13 стих. Кроме отвержения греха и стремления к праведности, Павел говорит, что нужно жить упованием в ожидании Господа Иисуса Христа. Я уверен, что вам покажется это чем-то банальным. Ну, понятно. Но я думаю, что это не так. Ни один грешник, который знает, что он грешник, или лукавый христианин, или притворный христианин, он не будет ожидать пришествия Христа. Когда я был неверующим человеком, и у меня был свой набор и комплекс разных дел в жизни, я 10-й дорогой обходил полицейские участки. У меня никогда не возникало желания прийти во дворик, посидеть и посмотреть. Познакомиться с начальником, узнать, как дела у участкового, да, в нашем районе. Все ли спокойно, как у него дети, как вообще здоровечко. Вся эта группа людей меня просто не интересовала. Держался от них подальше. Когда они приезжали ко мне в 5 утра домой, были такие случаи. Ну, я понимал, что приехали, это надолго, это серьезно. Просто так не приезжают. Спросите, как у меня здоровечко. Теперь смотрите. Ни один грешник не может ожидать пришествия Христова, как ожидание благословения. Улавливаете? Тот, кто любит Бога, рожден Богом, знает Бога, понимает мерзость и грязь этого мира, безнадежность порочной плоти, они вместе с Иоанном говорят: «Гряди, Господь Иисус, приди, избавь меня». Ожидая упования, я вот такой сделал самоперевод. Открыл греческий, я думаю, что оно приближенно вот к оригиналу было бы. Это предвкушая счастливую надежду на славное возвращение великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. То есть, другими словами, это означает такое вот уверенное ожидание обещанной реальности. И это может быть только в возрожденном сердце. Понимаете, когда вы живете здесь и сейчас, вы не знаете, когда вы отсюда уйдете. Вы ожидаете в любой момент, в любую секунду. После проповеди о 10 девах у меня в нашу редакцию поступило много вопросов. А что они значат, а как это, а что значит светильники, что значит масло, какое качество масла, и вот можно развить эти мысли, в каких одеждах они были, сколько было им лет, а они шли с запада на восток или с юга на север. И вот много-много таких деталей, которые вообще не нужно обращать внимание на эти моменты. Самый главный момент. У вас должны быть личные отношения с Богом, которыми вы не поделитесь другим, и бодрствуйте. Он придет внезапно. Где эта невеста? Кто эти люди? Христос брал эту иллюстрацию для того, чтобы показать главный принцип. Так вот, Павел здесь говорит, возрожденный человек, он будет ожидать пришествия Христа. Хотелось бы вам, чтобы вас Господь застал тогда, когда вы смотрите фильм, скажем, не очень хорошего содержания. И вы умираете, кто-то смотрит, эта картинка на экране зависла, вы лежите так вот головой на клавиатуре, вас нету. Или застать в каком-то скандале или конфликте. Смотрите, чтобы день тот не застал вас врасплох. Помните, много текстов есть. Смотрите, чтобы нам не постыдиться в пришествии его. Я бы больше всего не хотел вот такого эпизода, чтобы где-то в конфликте с кем-то или на той же дороге, или еще в каких-то условиях, чтобы моя жизнь закончилась, и она была бы вот каким-то таким глупым свидетельством перехода в вечность. Я хотел бы, чтобы Бог меня застал в служении, в чтении Писания, или в молитве, или в каких-то других моментах жизни, когда я близок с Ним. Вот поэтому Павел пишет, верующие живут блаженным или счастливым упованием на ожидание славного пришествия Господа Иисуса Христа. Амос, кстати, записывает слова Господа в 5 главе 18 стих. Смотрите, очень интересно. Он говорит: «Горе желающим дня Господня». Люди желали день Господень, то есть пришествие Господа. И Бог через уста пророка говорит: «Горе этим людям». Для чего вам этот день, он продолжает. Он тьма, а не свет. Это говорит о тех людях, которые педали перепутали. Понимаете, вот вместо того, чтобы притормозить, они ехали на красный свет. И говорят: меня ждет радость и счастье. Горе этим людям, потому что тогда, когда Господь придет, он будет судить этих людей, которые живут по псевдоблагодати, чья Божья искупительная благодать не проявляется в спасенной, преображенной жизни. Я еще вот на чем хочу чуть-чуть остановиться, и мы уже будем заканчивать. Смотрите, вот это словосочетание Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, это один из ярчайших текстов Библии, где указывается на божественность Христа. А наша грамматика немножко не выручает нас, но в греческом языке, как и в других языках, где есть артикли, определенные или неопределенные, вот здесь стоит определенный артикль. В начале предложения или словосочетания определенный артикль указывает, что это одна и та же личность – Бог и Спаситель Иисус Христос. Это Он и Бог, и Спаситель, который придет. Нигде в Библии не сказано, что Бог Отец придет. Сказано, что Сын Божий придет. И речь идет о нем. Поэтому очень четкое богословие относительно того, откуда благодать, как эта благодать действует в нашей жизни здесь на земле. И когда придет Христос, он должен, или мы должны его встретить с этим славным ожиданием, с этой надеждой на возвращение Христа. Это, кстати, тоже, друзья, помогает нам в служении. Вот последний стих, 14. Павел говорит: «Ваши мысли невозможно увидеть, ваше благочестие невозможно осязать, почувствовать, потрогать, вашу борьбу сложно заметить, если вы сами скажете, что я вот сражаюсь, ну хорошо». Но то, что он дальше говорит, что Господь избрал себе или сделал себе народ особенный, ревностный. К чему? К добрым делам. Все это, можно говорить, у меня внутри происходит. Вот добрые дела или дела, в которых есть суть, качество, красота или полезность, вот это должно быть венцом вот проявления того, что есть в жизни спасенного человека. Добрые дела важны. Помните, Иаков говорил о том, что если ты говоришь, что ты имеешь веру, а дел не имеешь, то эта вера что? Она мертва сама по себе. Некоторые люди местами путают последовательности, говорят, что нужно делать добрые дела для того, чтобы Бог спас тебя. Здесь мы видим другую последовательность. Бог спас тебя, и ты не можешь не делать добрых дел. Возвращаемся к Ефесянам, 10 стих 2 главы. Вы его творение, то есть возрожденные, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Здесь то же самое. Тот же автор, тот же Дух Святой, только другой церкви, он пишет: у вас есть благодать спасающая, благодать научающая, убегайте от греха, стремитесь к праведности, к святости, и это должно выражаться как в благочестии, в личной жизни, так и в добрых делах. Павел снова напоминает, что он отдал себя за нас, избавил от всякого беззакония, очистил себе народ. И этот народ не просто народ, но он ревностный. Вот я должен увидеть ваших лиц, вы сидите, хватит, заканчивай, я уже не могу дождаться, хочу делать добрые дела. Я уже готов выйти отсюда и... А? Два текста хочу прочитать. Петр пишет в своем первом послании, 2 глава с 11 стиха, смотрите. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, то есть те, кто пришли и уйдут, те, кто временно здесь, а вы, если вспомните контекст жизни ранней церкви, а если вы еще четко помните, что император Нерон в этот период правил, смотрите, о чем он говорит. «Прошу вас удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Еще один текст, Матфея 5:16. Господь наш говорит на горной проповеди: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». И что? И прославляли вас. Прославляли Отца. Мы не знаем, как это работает в духовном мире. Но раз Бог сказал, что это работает, оно должно работать. Поэтому наши добрые дела, это не просто бабушке сумку поднести соседке, если лифт не работает на 9-й, это очень хорошее дело. Но добрые дела, прежде всего, они выражаются в полезности церкви, во взаимопомощи друг другу. И во-вторых, я не говорю первое, а второе, и следом или в любом случае вы можете быть хорошим соседом среди неверующих людей, хорошим сотрудником среди неверующих сотрудников, являть славу Христа в добрых делах. Элементарная вещь. Если вас попросили выйти в выходной день, кому-то надо. Кто-то заболел, куда-то поехать надо. Но когда к вам не обращаются, знают, что вы сразу брови вот так сделаете. сколько можно, а очень быстро перестают обращаться к людям, когда видят, что кто-то нудит или найдут другого человека. Христианин может подумать, ну что постоянно ко мне, на шею залазят, что у меня нет нужд, проблем. Друзья, вот в этом случае, я думаю, было бы всегда правильно проявить это доброе дело. Вы поймете, если у вас есть Софронос в голове, вы поймете, вами пользуются или на самом деле есть нужда, которую вы восполняете. Вот пусть во всем этом Господь вразумит каждого из нас. Благодать спасает, и она преображает. Дает жизнь, и эту жизнь проявляет. Я надеюсь, что этот текст полезен каждому из нас. Заканчивая, смотрите, что Павел говорит пастору. Это говори. Вот это говори. Не надо басен, не надо историй личных, не надо ничего. Это говори. Увещевай, то есть провозглашай, научай, обличай. Обличай, вы знаете это слово, да? Когда человек знает, что нужно делать и не делает, обличай со всякой властью. Но помни, твоя власть ограничена Словом Божьим. Ты не можешь кулаком ударить по столу и сказать «делай». Со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш, мы выслушали Слово Твое, и мы благодарны Тебе за это наставление славное, дивное, которое животворило христиан на протяжении всей истории. Всякий, кто был покорен и послушен этому Слову, были благословенны как в своей личной жизни, в отношениях с Тобой, так в семье, так и в церкви, так и в окружающем мире. Мы хотим, Господь, чтобы Твоя созидающая благодать была с каждым из нас, чтобы мы не были просто слушателями забывчивыми, но были исполнители слова и были блаженны в своем действовании. Молюсь Тебе, моих братьях и сестрах, которые любят Тебя, любят Слово Твое, чтобы истина Писания производила этот славный плод. Ты поместил нас жить в мире, и Ты молился когда-то Отцу, Господь, чтобы Ты не взял нас из мира, но сохранил нас от зла. И Твоя цель была в том, чтобы дети Твои, подобно светлячкам, в темном этом лесу могли указывать этот дивный путь на Голгофу к Спасителю Иисусу Христу. Благослови нас всегда помнить наше предназначение, наше призвание. Прости, Господи, нас, когда мы этого не делаем, когда мы поступаем по плоти, либо живем так, как этот мир диктует. Даруй нам здравый смысл, даруй, Господи, чтобы ничто и никогда не обольстило нас и не увело нас от истины Писания. Хвала Тебе за это время, когда мы вместе могли изучать Слово, поклониться Тебе. Будь благословен в жизни нашей, Царь наш и Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Давайте еще споем две песни.